Так уж определил Бог такое положение нашему Господу Иисусу Христу. Он является центральной личностью во Вселенной. И по праву Ему принадлежит центральное место в наших сердцах. Но так ли оно? И хотим ли мы сами этого? Так было в жизни апостола Павла. В послании к филиппийцам, в 1 главе, в 21 стих, первая часть стиха, написано: «Ибо для меня жизнь – Христос». Апостол Павел говорит эти слова: «Ибо для меня жизнь – Христос». Что имеется в виду под словом «жизнь»? Как вы думаете, братья? «Ибо для меня жизнь – Христос». Но, наверное, сложно ответить даже так сразу, да? Это все. Это слово включает в себя все. Это внутренние порывы, движения, желания. Это слова, это действия. Это каждый отдельный штрих в течение дня или ночи, да? Абсолютно все. И апостол Павел, я бы сказал так, смело говорит: «Для меня жизнь – Христос». То есть все вот эти движения, внутренняя или внешняя направленность – все Христос. Он стимул, Он двигатель, Он цель. Сильные очень слова, веские слова. Я подумал, братья, а вот можем мы так сказать? Вот чтобы так сказать, должно быть основание, должно быть подтверждение. И я в послании к филиппийцам нашел такие подтверждения словам апостола Павла. Так сказать, признаки. Я бы на них хотел обратить внимание, но я увидел четыре основных в послании к филиппийцам, четыре основных признака таких в жизни апостола Павла, которые подтверждали его слова: «Для меня жизнь – Христос». Первый из этих признаков – это то, что Христос возвеличивался в жизни апостола Павла при любых обстоятельствах. Вот я прочитаю немножко выше из 1 главы, с 18 стиха. «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение, по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». На момент написания послания к филиппийцам апостол Павел находился в узах, похоже, в Риме. Он должен был в скором времени предстоять пред судом кесаря. И он не был вполне уверен, чем кончится это предстояние, этот суд. Могло быть так, что смертная казнь. Но мы так думаем, что все же этого не произошло. Похоже, он был еще на некоторое время освобожден и только впоследствии уже казнен. И в этом послании он так дважды мысль такая проскальзывает, что он все же надеялся на освобождение, но четко это не видел. И здесь он говорит как раз о своих переживаниях. В ожидании находился вот этого суда, предстояния пред лица кесарева. При этом он имел уверенность, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Здесь как раз он имеет в виду вот этот предстоящий суд. И говорит, каким бы ни было решение суда, каким бы ни был исход, жизнь или смерть, Христос возвеличится. Ныне, как и всегда. Почему он уверен, что Христос возвеличится? Вот в том случае. А так всегда было в его жизни. Всегда Христос возвеличивался. Друзья, вот я хотел обратить внимание на это. Жизнью ли то или смертью возвеличится Христос? Ну, жизнью, наверное, это больше как-то нам понятно. В наших делах, словах, каких-то решениях Христос прославляется, возвеличивается Господь. А вот смертью прославить, возвеличить Его. Ну, наверное, слышали, вот, ну, я и читать, не раз читал такие, ну, вот, моменты, когда верующие бывали перед стволом автомата или винтовки, или вот слышал кассету, по-моему, «Благовестие цыганского барона», так, кажется, называется, «Цыганскому барону», а, или «Евангелие», да. И вот там свидетельство такое, что один христианин стоял перед стволом вот этого оружия. И он говорит, кажется, правое плечо левому говорит «не в меня», а левое правому «только не в меня». И сколько таких печальных случаев известно, когда вот в таком испытании чье-то сердце дрогнет, готовы подписать какую-то бумагу, может быть, даже явный грех делать сразу же, взять оружие. Вот это, конечно, не слава Христу. Апостол Павел говорит, возвеличится Христос, жизнью ли то или смертью. Знаете, может быть, оно грубовато, но у меня так на мысль пришло. Вот когда-то я пробовал в детстве, услышал, что кошка, она всегда на лапы падает. И вот я поднял ее спиной, бросил, правда, смотрю, успевает каким-то образом перевернуться и стать на лапы. Вот кажется так у апостола Павла в жизни, как бы его ни крутило, в какую бы сторону ни бросало, какие бы обстоятельства он ни встретил, Христос возвеличивается однозначно. И он говорит, жизнью ли то или смертью. А почему? А дальше он говорит как раз эти слова. А потому что для меня жизнь Христос, и по-другому быть не может. Значит, те или у тех, у кого Христос является жизнью, Он возвеличивается при любых обстоятельствах. Я думаю, братья, нам можно обратить внимание каждому на свою жизнь, что-то вспомнить, о чем-то размыслить. И Слово Божье, оно хочет, чтобы наши сердца, они ревновали. Вот по такой правильной жизни, угодной Господу Иисусу Христу. Апостол Павел в этом был уверен. Я еще хочу повторить эту мысль. Потому что так всегда было у него. И уверен был, что так будет. Потому что для него жизнь Христос. Второй признак – это дело Божье. Оно было делом жизни апостола Павла. Вот написано немножко ниже, 22 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Здесь апостол Павел рассуждает о том, что его влечет и желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Ну и оставаться нужнее для вас. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Что было за дело у апостола Павла на земле? Что вот так оно влияло на его выбор? Конечно, с Христом быть несравненно лучше. Дело не палаток? Нет. Вот в первой главе и в следующих главах послания можно увидеть, что это дело Божье, благовествование. Это было делом жизни апостола Павла. Я так хочу отметить один штрих в 12 стихе первой главы. Апостол Павел говорит: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Пишет письмо филиппийцам и говорит: «Желаю, чтобы вы знали, обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». А что это были за обстоятельства? Это были узы. Тяжкие узы. Из чего я вывод делаю? Из этого же послания. Он говорит, что эти узы послужили к большему успеху благовествования. И большая часть из братьев, ободрившись, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением. Одни по любопрению, желая увеличить тяжесть уз моих. Значит, еще к этой тяжести уз еще тяжесть добавлялась. Переживание вот за то, как некоторые братья проповедуют Христа. Ну, то есть они-то проповедовали не искажая, а вот эти мотивы внутренние, они были недобрыми. И вот он говорит: «Желаю, чтобы вы знали, обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». То есть он попал в тюрьму. Скудость, похоже, тяжесть, переживание. Но он четко видит, что дело Божье пошло успешнее. Я не раз так обращал внимание, но встречаемся с братьями, не виделись сколько-то времени. И вот нередко начало такое: ну вот что-то там болит, вот здесь переживание, вот там. И кажется, охота так все рассказать, как тебе тяжело. Не знаю, вы испытываете такое или нет. Вот апостол Павел об этом не говорит. Если говорит, то вскользь. А что основное, о чем он филиппийцам говорит? Успех – дело Божье. Это его радует. Я, братья, так не раз замечал, Господь обращает мое сердечное внимание на мою жизнь. В каком я отношении к Богу, к Его делу? Какое место это занимает в моем сердце? Может быть, не очень удобно рассказывать, но как-то так уж хотелось немножко пояснить все же. Вот я замечал, ну, это некоторое время назад, может, несколько лет назад было, похожие моменты еще замечал. Ну, допустим так, я еду по делу Божьему, подъезжаю к заправке, топливо стоит, ну, к примеру, так, ну, 5 рублей, допустим, да? Вот я думаю, 100 метров проехать, там 5 рублей, вернее, 4 рубля и 98 копеек, к примеру. Стоит ехать? Да не стоит. Время терять, и вот что эти 2 копейки-то? Заехал и заправился, и поехал. Проходит несколько времени, подъезжаю к этой же заправке, еду по своей нужде, по личной нужде. 5 рублей цена. Думаю, 100 метров проехать, 4 рубля 98 копеек. Стоит ли ехать? Стоит. 2 копейки все же деньги. Поехал и заправился. Мелочь, кажется, я бы и не заметил этого сам. А вот еду дальше, и Господь дает сопоставить. А почему у тебя так? В первом случае 2 копейки – не деньги. А во втором – деньги. Но вот и рассуждаю. В первом случае – это дело Божье. А во втором случае – мое дело. А почему я это заметил? А потому что Бог мой, Он не хочет, чтобы в сердце моем такое деление было. И даже больше того, Он хочет, чтобы это поменялось местами. Он ревнует меня, потому что любит. Я говорю, что я не однажды это в сердце своем замечал. И мне так важно стало, когда я увидел в послании к филиппийцам, что апостол Павел называет дело Божье своим делом. То, что его радовало, успех вот этого дела его сильно радовал. Он не считался со своими потерями какими-то, неудобствами, скорбями ли, тяжестями. Он сообщает филиппийцам, во-первых, успех благовествования. Знаете, друзья, вот в этом послании апостол Павел еще такие два примера, хорошие, яркие примеры дает. Во второй главе с 19 стиха я прочитаю по 22. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Апостол Павел хотел послать Тимофея для того, чтобы он узнал об обстоятельствах филиппийцев, принес известие о них, рассказал им об апостоле Павле, о его обстоятельствах. А почему именно Тимофея? Говорит: «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Я, рассуждая, думал, что кто эти все? Похоже, это те, которые были в окружении апостола Павла. Имели, может быть, доступ к нему в узах, может быть, это были римские братья, может быть, с окрестностей, кто-то пришел послужить ли ему. Я еще думаю, что вот эти все, здесь речь идет, скорее всего, о служителях. Но, говорит, равноусердного никого нет. Кого бы послать к вам? Кто бы так мог справиться с этим делом? А почему? Он указывает причину. Потому что все ищут своего. Нет такого, как Тимофей, который бы вот так же искренно заботился бы о вас. Позаботился, пришел бы, усмотрел бы все вопросы, был бы в пользу, ничего бы не упустил. Другого такого нет больше. Все ищут своего. Я вот думаю, что послать какого-то другого брата к филиппийцам, а он зайдет в молитвенный дом, ну, к примеру, и вот так будет смотреть, где что ему взять, да? Он пришел свое искать. Или как это выглядит, братья? Вот знаете, я тоже такой пример хочу привести. Как-то я как раз рассуждал об этом слове. Вот брат звонит, благовестие в одном месте, проходило благовестие, и служитель по местной церкви звонит мне и говорит: «Приезжай, последний день завтра, и поучаствуешь тоже». Ну вот я приехал. Вечером служение, а в этой местности 200 километров от дома, там недалеко родственники живут неверующие, надо посетить их, узнают, что было, огорчения будут. Еще поручение было, так братья, сестры попросили, надо еще в одно место заехать, им послужить. Вот думаю, так, мне надо побыть на богослужении, коротко, очень быстро пообщаться с братьями, и потом заехать к родственникам, потом вот это еще дело сделать, и желательно не к утру домой приехать. Еще 200 километров ехать, а завтра день он не спросит, спал я ночь или нет, мне надо быть готовым. А поэтому, не растягивая, думаю, поскорее домой. Прошло служение, были покаяния. После собрания этот брат-служитель говорит: «Саша, побеседуй с этой женщиной». Ну, хорошо. Несколько душ покаялось. Ну вот, зашли мы так, отдельная комната, зашли, я помолился, сели. Она говорит: «Давайте я все по порядку буду рассказывать». Но я кивнул, в общем-то, это и надо. А сам думаю, это не меньше часа наверняка. в мои планы поправки уже. Ну, вот так мы беседуем, побеседовали, помолились, встали с колен. У меня мысль, надо бы вот еще спросить об этом. Ну, конечно, надо спросить. Спрашиваю ее. Открывается еще тема такая серьезная. Еще беседуем, еще не раз молились. Часа два прошло. Но все, что нужно сделать, я сделал. Со спокойной совестью так мог. Ну, и она очень рада. Конечно, домой к утру приехал. А вот, братья, вот это свое или нет? Оно может нас перевесить порой. Кажется, пустяк. Да, может перевесить, может повлиять. Побеседовать покороче, пусть не все вопросы затронуть. Не задать, вот, может быть, важных вопросов, ну, поместный служитель потом задаст, может быть. А дело Божье не так сделано, как этого хочет Христос. Не угодно это Иисусу Христу. Апостол Павел говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Я обратил внимание, братья, что в этом послании апостол Павел так открыто говорит о переживаниях Филиппийской церкви. Все ищут своего. Оно, кажется, может где-то отрицательно повлиять на членов церкви. Так а как же так тогда? Или вот, говорит в 3 главе, многие, о которых я часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Вот знаете, братья, это, в общем-то, единицы. Во все времена церкви немного таких было по разным местам, которые бы вот так искренно делали дело Божье, как свое дело, как самое важное дело. А Тимофей отличался от них, вот от этих всех. Нет такого, который бы столь искренно заботился о вас. Вот помните, в книге Неемии несколько раз, по-моему, два раза написано, что враги досадовали. Пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Это был Неемия. И враг это сразу определил. Вот этот один заботливый, он горы перевернет, он беды наделает для врага душ. Он дело Божье сделает четко. Это заботливый труженик. Вот Тимофей таким был. Как это видел апостол Павел? Говорит, нет никого равноусердного. Мог он оценить обстановку вокруг, да? Нет никого. А я думал, братья, вот как это бывает в семье, допустим? Вот даешь задание, ну я уже знаю, вот с женой рассуждаем, но кто, кому вот это поручить? Вот этому сыну сделает. А вот этот до половины и найдет оправдания какие-то. А этот тоже как-то вот по-своему решит, но не доделает. А этот сделает. Смотришь в следующий раз кому? Ему. Он сделает. Как-то случай такой был, я был, ну, летние эти выезды, фаворы так называемых, да? Я был на подростковом фаворе, и мне нужно было оставаться на молодежной. И вот наш брат с церкви приехал за подростками. Я говорю, ну тут подошли подростки, у них дети, вернее родители неверующие, им срочно нужно домой 400 километров везти. Я этому брату говорю, слушай, отвези, а то там переживания возникнут. Он говорит, я не могу, у меня резина плохая, карбюратор что-то, я не могу. Я говорю, ну отвези, ну ты сам отвези. Ну не могу, мне нужно оставаться. Ну я не могу, резина плохая, карбюратор не очень хорошо работает. Ну хорошо, говорю, тогда заедь. И думаю, к кому заехать? Вот к этому брату. Нет, эта работа не для него, это маловато, и он откажется. К этому, думаю, нет, к этому нет. Говорю, вот к этому заедь, скажи, что я попросил. А вдруг откажется? Ну, говорю, заедь, попроси. Через время узнаю, не отказался. Вот как это, братья, удивительно, мы замечаем, да? Кто сделает? Для кого это дело не будет маленьким, ненужным? Кто-то скажет, да зачем сейчас, может быть, позже? Итак, вот второй признак я заметил. Тот, для кого жизнь Христос, для него дело Божье становится его делом. Еще один пример в этой же главе – это Епафродит. Это был служитель филиппийской церкви. Филиппийцы послали его к апостолу Павлу. Как только узнали, что он попал в узы и предоставилась им возможность, они послали вот материальные средства подаяния с Епафродитом. Похоже, так. И там, когда он был у апостола Павла, его постигла болезнь, он был близок к смерти. Вот так во второй главе, вот с 28 стиха прочитаю. «Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Смотрите, какая характеристика Епафродита. «Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь». Хорошая характеристика. «Ибо он за дело Христова». Я увидел в послании к филиппийцам вот эту нить. Апостол Павел говорит о деле Божьем, как о своем. Для Тимофея тоже дело Божье было его. Епафродит был близок к смерти за дело Христова. Опасности жизнь подвергал. Сатана говорит в книге Иова: «Кожа за кожу, а за жизнь свою». Помните, да? Так вот, Епафродит не считается жизнью, когда речь идет о деле Христовом. Еще один признак – это неиссякаемое стремление ко Христу. Вот в третьей главе послания к филиппийцам я прочитаю 13-14 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божье во Христе Иисусе». В этой главе апостол Павел предостерегает филиппийцев, чтобы они береглись обрезания, береглись псов, злых делателей, которые несут это обрезание. На плоть надеются. Он говорит, если они на плоть надеются, то я больше их могу надеяться. И перечисляет заслуги свои, что он еврей, вот из колена Вениаминова, и дальше, и дальше. И потом он говорит, я так образно, ордена эти свои снимает и бросает их в мусор. И называет не только мусором их, а ущербом. И все, что препятствует познанию Христа, говорит, ущерб. От всего отказался, стремлюсь. Вот в этой главе несколько раз слово «достичь», «стремлюсь». Вообще апостол Павел был человеком движения. Нередко в его посланиях эти слова «подвиг», «подвязайтесь». Корень их – «твиг», «движение». Подвязаться – это двигаться. Подвиг – это движение тоже, только я так понимаю, более стремительное, выдающееся из общего движения. Он говорит «стремлюсь к цели». Это цель – Христос. Познать Его, достичь Его. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, вот послание к Тимофею, во втором послании апостол Павел говорит, течение совершил, веру сохранил. Течение совершил. Это тоже движение. Я себе так представляю, застойная вода, и вот вдруг появилось течение. Он один, а потом еще присоединяются, потом уже легче, потом пошло. Я ничего более трудного не нахожу, друзья, как в своей жизни создать это течение. И как только у меня внутри двинулось, мне тогда легче семью увлечь и в церкви послужить проще. Но как это трудно бывает. Вот порой читаешь «Жизнь царей», и вот что-то одно сделал царь за длинную жизнь. Там, допустим, Ваала, Астарт истребил, послал вестникам во все концы страны, чтобы закону Божью учили. А как братья в нашей жизни? Вот легко ли вот эти реформы вводить? Христос – это прекрасная цель, достигать Его. Большая цель. Но нужно, чтобы эта цель... Вот когда мы так говорим о большой цели, но мы мало представляем, что нам нужно делать сегодня и завтра. Вот эту цель разбить на более маленькие. И каждый раз ставить перед собой цель, которую нужно достичь. Говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. То есть совершен – это такой определенный духовный возраст, я бы сказал, взрослый возраст. Стремиться к Христу, ставить вот эти цели и достигать их. И все новые и новые и новые цели. Ну, для примера, вот, братья, учить Слово Божье наизусть. Вот эта маленькая цель, она входит в большую – познать Христа, достигать Его. Входит. А легко это – направить себя к этому. А я вот замечал, как это нужно, как это важно в моей борьбе, в служении моем. И как это трудно. Вот несколько лет назад я рискнул, думаю, послание к евреям выучу наизусть. Начал учить. А поездки не всегда вот где-то посидишь даже. Ну, уже решил бросить, думаю, не под силу. А потом внутри какое-то огорчение. Ну, буду продолжать. Вы знаете, 8 месяцев учил. И выучил. И столько благословений взял. А потом повторяю, думаю, надо же не потерять это, да? Повторяю, повторяю, оно открывается, открывается еще. А вот такое усилие еще. Маленькое течение такое. Вот засыпаю, и разные-разные мысли. Замечали такое? И думаю, зачем мне об этом мыслить? Ну, что-нибудь серьезное, полезное. Думаю, буду наизусть повторять. Вот когда засыпаю, чтобы не было каких-то мыслей пустых, а может быть и скверных, не то пустых, повторять наизусть. Но как это трудно, оказывается. Вы знаете, я стал повторять. Повторяю, и где-то вот так уже вяло-вяло какой-то вопрос возник, а что это значит? И провалился в сон. А утром просыпаюсь и продолжаю мыслить. Думаю, вот это да, это же чудо. Неужели это со мной происходит? А чтобы этого достичь и сохранить, нужны усилия. Но это для примера, братья, сколько вот этих целей, нужных целей, добрых целей. Но нужно напрягать себя. Так вот, признак такой, характерный тем, для которых жизнь Христос, это люди движения. В них есть это течение. В них есть стремление ко Христу. Я бы сказал, неиссякаемое стремление. Я удивляюсь, читая послание апостола Павла. Это человек движения, на которого ни годы не влияют, ни старость не влияет, ни болезни, никакие обстоятельства. Вот на это стремление никак не влияют. Я так замечал, брат один обратился к Господу. И вот прошло некоторое время, это не в нашей местности, Я поехал, посетил, слышу проповедь его. Удивился, хорошо проповедует, четкая мысль, основанная на Слове Божьем. Ну, порадовался, думаю, надо же, проповедник будет хороший, видать. Через время, прошло сколько-то времени, снова слышу его проповедь. Снова порадовался, четкая мысль, основанная на Слове Божьем. А потом еще через время я был у него дома. Он на работе был, он с матерью жил. Вот я пока время беседую с матерью. Ну, спрашиваю один из вопросов, а как у вас с сыном вместе получается помолиться? Она вздохнула, говорит, не получается. А чего ж так? Да вот он придет с работы, покушает и в комнату свою. Ну, уже время бы помолиться, я подхожу, дверь стеклянная, подхожу, смотрю, на коленях стоит, молится. Ну, отошла. Через время еще подошла, смотрю, сидит за столом, что-то записывает, читает Библию. Ну, прерывать как-то. Ну, отошла. Через время подошла, опять молится. Вы знаете, я слушаю, думаю, понятно, откуда проповеди такие, откуда эти мысли берутся. А не у всех же так, да, братья? Не у всех. А вот когда вы увидите что-то, услышите проповедь хорошую, увидите какие-то результаты в жизни брата, так и знайте. Это не просто так. Есть движение, там есть напряжение, есть усилия, там есть цели, которые он хочет достигать. И еще один такой признак – это радость в Господе или наличие радости в Господе. Вот это послание к филиппийцам, оно, в нем 17 раз слово «радость». Это очень радостное такое послание. Апостол Павел радовался о состоянии филиппийцев. Радовался о том, как они служат Господу. И несколько раз говорит им, чтобы и они радовались. В 4 главе, 4 стих, «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Радуйтесь и еще говорю, радуйтесь. Повторяет, обращает опять-таки особое внимание на это. И радость эта связана с Господом. Радуйтесь о Господе, радуйтесь в Господе. Что это значит? Радоваться в Господе. Как вы понимаете, братья? Ну, наверное, это радость, связанная с Богом, с тем, что Он даровал нам. Это наше положение в Нем. Это то, что Господь приготовил для нас, что мы имеем в Нем. И эта радость глубокая, внутренняя, она должна быть невозмутимой. Никакими переживаниями. Вот в первом послании Петра, в первой главе написано, об этом поскорбевши теперь, если об этом радуйтесь, поскорбевши теперь, если нужно, от различных искушений, да? Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь. Вот мы сложно устроены. Мы можем в одно и то же время скорбеть и радоваться. Скорбеть о внешних обстоятельствах, а радоваться о том, ну вот в первой главе 1 Петра, радоваться о том, что Господь приготовил для нас, возродил нас, и есть это наследство нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся для нас на небесах. Я обратил внимание, вот этот источник радости у апостола Павла был неиссякаем. Это Господь. Он говорит, радуюсь и буду радоваться. Несмотря на то, что ему причиняли тяжесть узы. Несмотря на то, что он мог видеть, все ищут своего. И вот таких, которых бы послать в Филиппы, кто бы дело Господне мог делать, искать того, что угодно Иисусу Христу, но в окружении его, по крайней мере, только Тимофей. Огорчало это его? Конечно, огорчало и тяготило. Некоторые проповедуют из зависти, желая увеличить тяжесть уз апостола Павла. Вот имели к нему какие-то отношения такие. Я как-то спрашивал, ну, на братском общении спрашиваю братьев, ну, как переживаем, когда есть какая-то оппозиция, кто-то к нам неравнодушен. Вот, допустим, проповедуешь в собрании, и знаешь, кто-то подмечает все твои ошибки, встанет за кафедру и потом выдаст это. Конечно, это отрицательно, но так порой бывает, да? И вот один брат прослезился. Он говорит, у меня так было. Я говорю, как это? Он говорит, тяжело. Слезы на глазах навернулись. Апостол Павел говорит, радуюсь и буду радоваться. Сколько тесноты он испытывал, сколько переживаний, испытаний различных. Говорит, радуюсь и буду радоваться. И филиппийцам говорит, радуйтесь в Господе. Я удивился, когда как-то обратил внимание в послании к римлянам в 14 главе, 17 стих написано, «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Смотрите, праведность – это серьезно, да? И мир. Но в этом же ряду стоит радость. И если христианин не имеет этой радости в Господе, это ненормально. Значит, что-то в наших отношениях препятствует, в наших отношениях с Богом препятствует этому. Что-то нарушено, это может быть грех, это может быть недобрая совесть, это могут быть какие-то свои планы. В общем-то, друзья, я увидел, что это такой четкий, характерный признак – радость в Господе. Это далеко не всегда улыбка. Но это внутреннее устойчивое состояние, когда христианин всегда находит утешение в Боге. Всегда эта радость есть, и ничем она не нарушается. Вот такие четыре характерных признака я увидел в жизни апостола Павла. Христос возвеличивался при всех обстоятельствах, при любых обстоятельствах. Дело Божье было делом жизни апостола Павла. У него было неиссякаемое стремление к Иисусу Христу и радость в Господе. Вот такие характерные признаки. Друзья, я вот так проповедую и думаю, мне есть о чем переживать, чтобы так в моей жизни было. Я хочу этого, чтобы Христос был для меня жизнь. Это добрая цель, верная цель. И не надо унывать, если мы вот так, испытывая свое сердце, находим какие-то отступления. Не надо унывать, если мы имеем целью Христа. Ее нужно достигать. Как-то, знаете, ну это сколько-то лет назад было, на общении я слушаю братское общение, брат один молится. Говорит, Господи, я благодарю Тебя, что вот могу участвовать в деле Твоем. Мне это так нравится. Господи, я Тебя люблю. Вот я слушаю, и знаете, какое-то раздражение испытывать стал. Думаю, ну зачем этот спектакль нужен? Дело Твое нравится. Вот люблю, вот так. А через время снова общение. Вы знаете, снова этот брат молится. И снова молится об этом. Что он любит Господа. Что ему нравится в деле его участвовать. Я смотрю, у меня опять раздражение. И переживание. Думаю, неужели правда? Неужели это не спектакль? Если это не спектакль, тогда в моем сердце что-то совсем не так. Что-то мелко, да? И вот знаете, я так запереживал, стал молиться об этом. Сколько-то времени прошло, я не знаю, ну это может быть годы даже. Ну и так однажды я стою в своей комнате на коленях и молюсь. Вы знаете, молюсь и так со слезами говорю, Господи, мне так нравится в деле Твоем участвовать, что Ты меня привлекаешь, что я могу быть полезным. Господи, я Тебя люблю, я хочу служить Тебе. Ну, примерно так молюсь. И вдруг остановился. Думаю, надо же, неужели это я говорю? Со мной это происходит. Но это-то не спектакль точно, это в сердце моем. Знаете, друзья, нам не надо унывать, когда мы находим, что сердце наше не такое, каким бы видел, хотел видеть его Христос. Но нам надо искать его. Нам нужно стремиться. Нам нужно исповедовать нищету свою перед ним, открывать это и просить его, чтобы так было в нас. Апостол Павел говорит в 3 главе, 17 стихе, «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Пусть Господь благословит нас подражать верным труженикам Господним, быть верными детьми Господа нашего, и чтобы мы могли так сказать, «Ибо для меня жизнь – Христос». Давайте еще помолимся. Аминь.